Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Рейтинг президентов. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Кулинарная история СССР. Гость «Американского часа», автор-гастроном Анна фон Бремзен. Нью-Йоркский альманах. Ротманский лауреат премии «Либерти». «Нью-Йорк Таймс» вспоминает издателя Сульцбергера. Санкт-Петербургская консерватория США. Мравинский.
Эта программа была уже готова, когда разразился ураган и смешал все карты. Не то чтобы стихия отодвинула политику. Скорее, она сменила приоритеты, выдвинув на передний план экологические тревоги, почти забытые в пылу экономических дискуссий. Сам масштаб бедствия породил новый политический дискурс, и с этим придется считаться президенту, кто бы им ни стал. Я пишу этот постскриптум на одолженном в нашем пожарном депо электричестве. Уже неделю нет света, связи, тепла. Кончается бензин и спички. В темном и почти пустом супермаркете варят кофе с соевым молоком. Но каждый день на пороге возникает героическая «Нью-Йорк Таймс», не пропустившая ни одного выпуска. Каждый день урчит генератор в доме престарелых. И каждый день за стеной слышен рояль. Это наша соседка, учительница музыки, дает малышам уроки, как Моцарт или Бетховен они играют при свечах. Я бы сказал, что после 11 сентября Нью-Йорк себя лучше ведет, когда ему плохо. Ну а теперь мы вернемся к той передаче, которую «Американский час» подготовил еще до того, как в Америку пришел Сэнди.
У историков затишье перед бурей, которые могут обернуться выборы, если Митрон станет первым президентом-мормоном. С Обамой проще. Он, первый президент-афроамериканец, уже навсегда вошел в историю. Вопрос в том, каким он в ней останется. До сих пор Америка, споря о своих президентах, согласна только в одном. На каждый, кроме нашего, век истории пришлось по одному титану. В 18 веке это был Вашингтон, в 19 Линкольн, в 20 Франклин Рузвельт. Об остальных спор не прекращается. О том, как он протекает, рассказывает крайне уместная в дни выборов книга, которую слушателям «Американского часа» представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Новая книга называется «Где их место? Американские президенты в оценке избирателей и историков». Ее автор – вашингтонский журналист Роберт Мэри, специализирующийся на деятельности Конгресса и правительства. В самом начале книги он честно признается, что одержим общенациональной игрой в рейтинг американских президентов. Лучшие, худшие, первая десятка и прочее. Правда, как справедливо замечает его рецензент, политолог Джеймс Сизер, игру эту придумали не американцы. Она восходит не только к книге Светония «12 Цезарей», но и глубже в истории, к библейским «Книге царей» и «Паралипоменам», чьи авторы выносят на суд деяния 43 иудейских царей почти так же, как американцы своих 43 президентов. И главный критерий, по сути, все тот же. Принесли они своему народу добро или зло перед лицом Господа.
Древние авторы рассматривали деятельность царей по многим критериям, включавшим и добродетели, и таланты, и намерения, и результаты. На каждого царя Соломона или Езекию в ряду наших лидеров найдется свой Вашингтон или Линкольн. На каждого царя Рехабоама, доведшего Израильское царство до гражданской войны, найдется свой Джеймс Бьюкеннон, допустивший отделение Южных Штатов. На каждого царя Ахава, служившего неистинному богу Абаалу, найдется Ричард Никсон. У древних, как и у нас, были трудности с оценкой неоднозначных лидеров. реформатор 7 века до нашей эры, царь Иосия, искусный политик, но плохой военный лидер. Не напоминает ли он Линдона Джонсона? А царя Егошафота, успешного в войнах, но слабого во внутренней политике, не тянет ли его сравнить с Гарри Труманом?
При всей детской увлекательности подобной игры автор книги «Где их место?» пытается весьма серьезно выработать стратегию определения реальных достижений и роли каждого президента в американской истории. И в первую очередь он стремится свести к минимуму субъективность подхода к историческому анализу, включая и подход самого автора. Мэри выбирает два относительно объективных или, по крайней мере, очевидных критерия. Первый – оценка профессиональных историков. Второй – выбор, который делали избиратели. По мнению Мэри, учет двух этих фундаментальных индексов должен обеспечить систему наиболее полной и надежной оценки. Сбор мнений историков Мэри начинает с 1948 года, когда знаменитый гарвардский профессор Артур Шлезингер-старший опубликовал в журнале Life первый рейтинг президентов, составленный избранными историками. В 1962 он этот список несколько ревизовал, а в 1996 был составлен новый рейтинг президентов, уже по инициативе не менее знаменитого сына гарвардского профессора, тоже историка, Артура Шлезингера-младшего. И вот тут отчетливо выявились проблемы. О них политолог Джеймс Сизер.
Ученые, чьи мнения собрал в 1996 году Шлезингер-младший, оказались при ближайшем рассмотрении друзьями и политическими единомышленниками редактора-составителя, который был в свое время придворным историком Джона Кеннеди. И хотя их оценка должна была быть строго профессиональной и объективной, уважаемые академики не смогли полностью исключить свои политические пристрастия. По их оценкам получалось, например, что президент Кеннеди стоит на 12 мест выше президента Рейгана. Автору книги, Роберту Мэри, который относится к Рейгану с большой симпатией, очень трудно проглотить такой рейтинг.
Тем не менее, Мэри продолжает настаивать на том, что опрос экспертов, как он пишет, ближе всего к тому, что можно назвать судом истории. Второй, фундаментальный, по мнению Мэри, индекс определяется голосами избирателей. Мэри делит президентов на три категории. Те, кого выбирали на один срок, те, кого на два, и, в уникальном случае Франклина Рузвельта, на четыре срока. И получилось, что в список президентов, которых историки определили как великих или близких к величию, вошли те, кто пробыл в Белом доме два срока. Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт, Томас Джефферсон, Эндрю Джексон и Теодор Рузвельт. А в списке президентов, получивших низкую оценку историков, оказались в основном односрочники – Тейлор, Филмор, Пирс, Бьюкеннон и Эндрю Джонсон. Но вот что отмечает рецензент Сизер в статье Wall Street Journal.
В оценках историков и избирателей много несовпадений. Односрочников Адамса и Полка историки помещают в высшие категории, а, скажем, двоим двухсрочникам, Гранту и Кулиджу, они дают низкую оценку. В случаях, когда историки объявляют провалом деятельность популярных президентов, Мэри сам корректирует несовпадение мнений, чаще отдавая предпочтение оценке избирателей и защищая от категоричности теоретиков президентов Гранта, Хардинга, Кулиджа и Никсона, чье место в истории страны было далеко не бесспорным.
Добавим к этому, что мнения самих историков сильно меняются с годами. Пример – оценка президента Дуайта Эйзенхауэра. В 50-х годах историки называли его «do nothing president» – президент, который ничего не делает. А в 90-х они почти единогласно включили его в так называемую «первую десятку». Думается, что усилия Роберта Мэри научно оценить деятельность американских президентов гораздо больше, чем национальная игра. Это скорее объяснимая и весьма своевременная попытка выяснить, каким в принципе должен быть президент огромной, изменчивой, многонациональной, мультирелигиозной, демократической страны. Мэри понимает, что простыми критериями тут не обойтись, и три главы из девяти в его книге включены в раздел «Тест на величие».
Есть короткий список президентов – Вашингтон, Джефферсон, Джексон, Линкольн и оба Рузвельта, которые были судьбоносными президентами. Величие их деятельности в том, что они трансформировали политический ландшафт страны и сумели повернуть ее на новый курс.
Но, как убедительно замечает рецензент Сизер, величию невозможно дать простое определение, даже научное. И радикальная перемена курса не может быть его единственным условием. Президент Линкольн действительно изменил курс, а Франклин Рузвельт Рузвельт, скорее наоборот, сумел своей волей и убежденностью сохранить то, что было, то есть уверенность народа в реальной ценности западной демократии в пору, когда она ставилась под сомнение. И далее.
Отношение к президентам во многом зависит от нашей добросовестности при учете всех обстоятельств, сопутствовавших президентству, и от нашей способности оценить человеческое величие при всей его невместимости ни в научные, ни в обывательские нормы. А если мы не способны на это, рейтинг президентов остается просто любимой игрой.
И вот что еще становится очевидным из книги «Где их место?». Лучшие американские президенты никогда не ставили во главу угла мнение избирателей и не делали победу на выборах своей первостепенной задачей. Более того, все они прекрасно отличали суд истории от суда историков и о последнем мало заботились. Election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. They go back to work on Monday. If I was president, if I was president, if I was president, yeah. Instead of spending billions on the war, I can use that money so I can feed the poor. 'Cause I know some so poor. When it rains, that's when they shower, scream and fight the power. That's when the vulture devours. If I was president, I get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. They go back to work on Monday.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Теперешние ноябрьские праздники, заменившие те, что отмечали в Советском Союзе, кажутся невнятными. Думаю, не только мне. Неудивительно, что, лишенные своих ритуалов, они уступают в памяти старшего поколения прежним торжествам, что и объясняет своеобразную пищевую ностальгию, преимущественно застольного характера. Вот о ней-то мы сегодня и поговорим с давним другом нашего американского часа, знаменитой в Америке кулинарной писательницей Анной фон Брэмзен, которая только что закончила фундаментальный, первый в своем роде труд по советской кулинарной истории. Мне повезло, я много лет дружу, да еще и обедаю с Аней и ее мамой Ларисой Фрумкиной. Несмотря на пугающе пышную фамилию шведских дворян, обе свои, москвички из Квинса. Втроем мы готовим в трех временах. Лариса – еду прошлого, Аня – будущего, я – настоящего. Сотрудница «Метрополитен», знаток теории и виртуоз конфорки, Лариса Фрумкина устроила в своей кухне машину времени. Поэтому, собираясь к ней на обед, я надеваю канотье, а жена берет кружевной зонтик. Мы не хотим выделяться, ибо Лариса, воскрешая прошлое, всегда подает блюда, упомянутые в классике, не обязательно русской. Однажды нас угощали списанным у Гомера. Ладно бы козий сыр, оливки, вино со смолой, но даже хлеб был выпечен по рецептам аэдов, а на главное нам, как ахиллу, достался архаичный плов из чечевицы с козлятиной. Но чаще у Ларисы кормят, чем Бог послал, скажем, Тургеневым. Такой обед напоминает спиритический сеанс, как будто ешь с призраками. Анина еда – прямая противоположность. Ведущий кулинарный авторитет Америки, автор дюжины популярных книг и бесчисленных статей, она проводит жизнь так, как все мечтали бы, в лучших ресторанах мира. Поклонница великого повара Феррана Адриа, она часто балует нас застольем будущего. Правда, предпочитая гуманную версию футуристической кухни. Аня обновляет, а не отменяет старые рецепты. В последние годы, однако, она углубилась в прошлое, причем отечественное. Взяв проводники маму, Аня описала век русской истории через ее гастрономическую часть. Получилась крайне поучительная, часто печальная, но часто и очень смешная, предельно личная и сугубо выверенная книга, которая скоро достанется англоязычным читателям, а потом и всем остальным, включая русских. Издательство «Корпус» уже потирает руки. Ну а пока я хочу предложить нашим слушателям и читателям беседу с Анной фон Брэмзен, которую мы вели у накрытого ностальгическими закусками стола.
Аня, книга закончена. В чем была ее цель и насколько она реализовалась в процессе работы?
Знаете, в чем была цель, я почти что уже забыла. Когда начинаешь проект, это одно, а когда кончаешь, получается что-то совсем другое.
Ну, как она называется?
Я не знаю, как она будет называться по-русски. По-английски она называется «Mastering the Art of Soviet Cooking». И это как бы полупародия на знаменитейшую книгу французскую «Джулия Чайлд».
Ну, теперь она уже известна и в России благодаря фильму замечательному «Джулия и Джулия».
Да, совершенно верно. И идея, в общем, была такая, похожая на идею в «Джулии и Джулии», как бы, чтобы мама и я проготовили весь советский век. Чтобы ее кухня превратилась как бы в машину времени, в которой мы бы путешествовали через каждую декаду, каждое десятилетие советского века, начиная с 10-х годов, а начинается еще у нас все с трактиров Тестова, с блинов, с кулебяки, с роскошной. Я вспомнила с ужасом, как мы ее готовили. Это была такая многоярусная кулебяка, которую описывает как раз Гиляровский.
12 ярусов Гиляровский описывает.
12 ярусов, да, которые повар Ленечка готовила. Там было абсолютно все. Ну, в общем, что-то такое совершенно гоголевское, чеховское. И начинается все в десятых годах. Потом идет революция. Речь идет о продразверстке. Дальше идет каждая глава посвящена отдельному десятилетию. И как бы мешается семейная история, что-то типа подсрочника, и вот эта идея, что все это можно вспомнить, обсудить, рассказать, в общем, как бы через застолье или отсутствие онных, в общем, для меня, и да, скорее, это метафора, как мы, того, как мы глотали идеологию.
Идеологию можно съесть.
Ну, конечно, все эти микояновские котлеты, все это из книги «Вкусной здоровой пищи». Можно ли себе представить более, скажем, идеологизированную поваренную книгу? Так что все, что мы ели, в общем, это либо метафорически, либо скорее даже буквально было бы поглощение какой-то идеологии и политики. А политизированной еды не было.
Что, собственно, такое кулинарная история, которой вы занимались? И что она добавляет обычной истории? Есть же кулинарная история разных стран. Русская кулинарная история, чем она отличается от всех остальных?
Ну, во-первых, русская кулинарная история отличается полностью от советской кулинарной истории. И это как бы была тема моей книги. Потому что, ну, русская история, она история. А советская – это, опять же, о том, как идеология, политика, голод, война, аресты, и как все это связано с тем, как люди ели и как они жили. То есть это о быте. И быт с 20-х годов полностью идеологизирован. Скажем, возьмите вот такая вещь, как, например, хрустальная вазочка, да? Большевики пытались ее изгнать из быта, потому что это было буржуазное декаденство. Сталин вернул ее, когда он сказал, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Это как бы был сигнал к риторике изобилия. И вдруг опять появляется эта хрустальная вазочка. Хрущев своим таким возвратом к аскетизму большевистскому, к конструктивизму, опять это ушло из моды. Все эти комоды, хрустальные вазы, все стало функционально. Такое.
Это я помню, борьба с мещанством это называлось.
Да, то есть борьба с мещанством вернулась. Потом в брежневские времена мещанство опять вернулось. То есть все даже такое, да, такой вот предмет домашний, как хрустальная вазочка, это абсолютно такая идет политическая, идеологическая археология.
А что сегодня с хрустальной вазочкой стало?
А сегодня это ретро-антик, их не найти, советских этих вазочек, они стоят безумные деньги.
Вы писали о кулинарных традициях многих стран, в частности, ваше замечательное исследование испанской кухни. Что выделяет Россию, Советский Союз из всех других кулинарных традиций?
Ну, во-первых, это отсутствие продуктов.
Дефицит, в первую очередь.
Это, конечно же, дефицит и изобретательность невероятная, потому что надо было приготовить буквально что-то из ничего, и, в общем, это мало-мало где встречается. Конечно, вот в Италии есть кучина повера, например, бедная кухня. Но смотрите, в Италии вот идеал, во-первых, итальянской кухни, несмотря на то, что Италии не было, как странно, унификация произошла гораздо позже. И вообще вся вот идея итальянской кучина повера, на самом деле, это тоже придумано Муссолини. То есть тоже политизирован. То есть полная идет политизация, мне кажется, быта, пищи, отсутствие продуктов. Опять же, мне кажется, столько страданий и столько слез с этим связаны. И такие триумфы, которые мы испытывали, доставая там какие-то продукты, это ни в какой другой культуре нет.
Что было самым трудным за все время ваших исследований советской истории, кулинарной истории? Какое блюдо было самым трудным?
Но самое трудное было, конечно, вот эта ярусная кулебяка. То есть, ну, самое трудное было досоветское, потому что если читаешь «Малаховец», и там, говорят, там пошли прислугу в погреб, то мы все это делали сами. Так что приготовить что-то, на самом деле, особенного труда не было. Ну, конечно, какие-то вот продукты здесь достать сложно даже. Тут как бы на Брайтон-Бич все есть. И сосиски, и конфеты псевдосоветские. И все это сейчас очень просто найти в Москве. Сейчас это такая ретро-ностальгия, очень модно. Там, скажем, гастроном номер один в ГУМе. Все по бешеным ценам. 3-литровые банки березового сока, тушенка. Но на самом деле вкус уже совсем другой. Воспринимается.
Мы другие или вкус другой?
Трудно сказать. Во-первых, нету этой радости, когда ты достал что-то, колбасу там по 2,20. Так что мы, конечно, другие. Но мне кажется, и вкус другой тоже, потому что технология изменилась. Скажем, мороженое, вот то знаменитое, то самое, как сейчас любят говорить в постсоветской рекламе, то самое мороженое. В общем, не было еще той химии, не было.
То есть лучше было мороженое? Все иностранцы говорили, что русское мороженое самое вкусное.
На самом деле, это мы их убедили. Вообще, на самом деле, мороженое же привез из Америки Микоян, технологию массовую. То есть вся эта массовая продукция советская, это все было привезено Микояном где-то там в 1938 году. Ну, в общем, конечно, все другое. Но такая вот ностальгия по нашему детству, по тому, какими мы были, это не особенно присуще не только советской эпохе. Это все и итальянцы, и испанцы, и, наверное, кубинцы. Все думают, вот как было замечательно.
Аня, вы приготовили все блюда, о которых пишете. И какое блюдо было самым удачным?
Самое удачное, это мы собрались на мой день рождения, был такой абсолютно советский кич под Эдиту Пьеху. Это было самое мое любимое меню. Это было столовское абсолютно меню. Там капуста тушеная с сосисками, селедка под шубой. Вот такое оказалось жутко-жутко плебейское китчевое блюдо.
Вкусно!
Вкусно невероятно. Мы просто умерли.
Что вас больше всего удивило во время работы? Такая ваша главная находка?
Ну, пожалуй, вот самое удивительное для меня было, что все эти вот наши ностальгические мадленки советские, все это на самом деле было привезено Микояном из Америки. То есть вот наша советская любимая микояновская котлета за 6 копеек, на самом деле Микоян поехал в Америку, увидел гамбургер, его это совершенно поразило, и он решил, что это можно запустить все в России. И даже они грили привезли для гамбургеров, и булочки собирались делать, но помешала война. Поэтому осталась вот такая масс-индустриализованная котлета, которая потеряла булочку. И вот я позвонила маме, я говорю: мама, наша микояновская котлета, это на самом деле гамбургер, который потерял булку.
What is that?
It's priest. Have a little priest.
Is it really good?
Sir, it's too good, at least. Then again, they don't commit sins of the flesh. So it's pretty fresh.
Awful lot of fat.
Only where it's at.
Haven't you got poet or something like that?
Now you see, the trouble with poet is how do you know it's deceased? Try the priest.
Heavenly. Not as hearty as bishop, perhaps, but then not as bland as curate, either.
Good for business, too. Always leaves you wanting more. Trouble is, we only get it on Sundays. Lawyer's rather nice.
If it's for a price.
Order something else, though, to follow, since no one should swallow it twice.
Have you any tea?
No, but if you're British and loyal, you might enjoy Royal Marine. Anyway, it's clean, though, of course, it tastes of wherever it's been.
Is that squire on the fire?
Maxinosa, look closer, you'll notice it closer.
Looks thicker, more like thicker.
No, it has to be grosser.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Ратманский лауреат премии «Либерти». Нью-Йорк Таймс вспоминает издателя Сульцбергера. Санкт-Петербургская консерватория в США. Мравинский.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах. Ратманский лауреат премии «Либерти». «Нью-Йорк Таймс» вспоминает издателя Сульцбергера. Санкт-Петербургская консерватория в США. Мравинский. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Пока Америка выбирает президента, независимое жюри премии «Либерти» Гриша Брускин, Соломон Волков и я выбираем нового лауреата премии уже 14-й раз. Наша премия стартовала в эйфорическом 1999 году. С тех пор она так и остается единственной в своем роде, ибо присуждается за вклад в русско-американскую культуру. Главное тут дефис. По замыслу независимого жюри, премия должна не только отметить достойных людей, но и помочь сформировать концепцию рождающейся культуры, выделить ее специфику, очертить возможности и наметить перспективы. Поскольку мы имеем дело с динамичным, быстро развивающимся явлением, устав премии сознательно расплывчат. Вместо четкого определения русско-американской культуры, он просто указывает имена, так сказать, ее патронов – Стравинского и Баланчина, Набокова и Бродского. На 14-м году жизни премия «Либерти» уже накопила и собственный опыт, выражающийся в именах ее лауреатов. Среди них, здравствующих и уже, к несчастью, умерших, нью-йоркские художники Олег Васильев и Вагрич Бахчинян, два льва русской поэзии Лев Лосев и Лев Рубинштейн, прозаики Василий Аксенов и Владимир Сорокин, эссеист и философ Михаил Эпштейн, коллекционер русского нонконформистского искусства Нортон Додж, директор музея Гугенхайм Томас Кренц, директор Национальной библиотеки в Вашингтоне Джеймс Биллингтон, переводчик Виктор Голышев, танцовщики Михаил Барышников и Владимир Васильев, скрипач Гидон Кремер, редактор «Нью-Йоркера» Дэвид Ремник и многие другие. Теперь к этой плеяде прибавится еще одно славное имя. И сейчас, Соломон, я предлагаю вам назвать его.
Это Алексей Ратманский, замечательный хореограф, который внес уже чрезвычайно весомый вклад в культуру и России, и Америки. И сейчас работает как бы на перекрестке этих двух культур и таким образом воплощает, по-моему, идею, сформулированную нами изначально, когда мы начинали премию «Либерти».
Соломон, что Ратманский русского внес в американский балет?
О, очень-очень много. И, скажем, первое, что приходит на ум, он как бы заставил, буквально это произошло на моих глазах, потому что сначала, я помню, американские балетные критики были в полнейшем недоумении. Он буквально заставил американскую балетную критику и американскую балетную аудиторию принять и полюбить советский стиль в балете. Хореодраму, ее условности, ее язык, ее отношение к балетному искусству, которое как бы подвергалось забвению и насмешкам. И в современной России, а уж тем более на Западе, где сам термин хореодрама.
А что такое хореодрама?
Вот хореодрама – это спектакль с драматическим уклоном, реализованный средствами хореографии. Очень модный в 30-е годы в Советском Союзе.
И противостоит таким образом, скажем, балетам Баланчина.
Да. И выдающимся достижением в этом плане Ратманского стала его версия балета Шостаковича «Светлый ручей», поставленного в 30-е годы в Большом театре и других театрах, и исчезнувшего мгновенно из репертуара из-за того, что он вызвал гнев самого Сталина. Казалось, когда мы читали, вот я, например, читал, что этот балет вызывал сочувственный смех аудитории, когда его впервые показали в Советском Союзе, и мне казалось невозможно, потому что вообще комедия в балете чрезвычайно сложная штука. Но когда я здесь, в Нью-Йорке, смотрел этот балет, его привез балет Большого театра, то американская аудитория тоже смеялась. Хотя это из жизни колхозов, представляете себе? Но она не смеялась не потому, что это из колхоза жизни, а потому что это было очень смешно, это был потрясающий, замечательный комедийный балет. То есть вот эту всю эстетику, казалось бы, балет про колхозы. Ну, что может быть дальше от нашего представления о том, каким должен быть балет? А Ротманский это сделал замечательно.
И что же Америка нашла в колхозных балетах Ротманского?
Вот она и нашла вот замечательные комедийные ситуации, выраженные изощренным, я бы сказал, очень интересным балетным языком. Ротманский ведь вообще очень меняющийся художник, очень развивающийся. И вот он только что показал в Нью-Йорке балет, опять же, на музыку Шостаковича, на его 9-ю симфонию, в котором он сделал уже новый шаг. Он попытался соединить какие-то намеки на сюжет, потому что ставить балет на музыку Шостаковича, вообще отказываясь от сюжета, абстрактный балет полностью, наверное, возможно, но тогда очень многое теряется в интерпретации музыки. А Ротманский этого не хочет. В этом смысле он, в моем представлении, является прямым наследником Джорджа Баланчина, другого великого русско-американского хореографа, который, как вы справедливо сказали, Саша, является одним из патронов нашей премии вообще.
При этом он тут оставил бессюжетный балет.
Да, но я сейчас говорю о внимании к музыке. Для меня, как для не балетомана, а человека, который приходит в балет прежде всего, чтобы увидеть, как движение взаимодействует с музыкой и открывает ли балетная интерпретация какие-то новые смыслы в этой музыке. Для меня особенно ценна вот позиция Ротманского, которая в этом смысле следует за Баланчиным и пытается осуществить вот эту новую интерпретацию всякий раз, используя и какие-то сюжетные элементы, и приемы абстрактного балета. Вот то, что он попытался сейчас сделать в этом балете, который так и называется «Симфония номер 9», и, по-моему, получился замечательный спектакль.
Так что же происходит в балете?
В том-то и дело, что там ничего конкретного не происходит. Что должен сказать, опять критиков повергло нью-йоркских в некоторое недоумение. Они понимают, что это замечательный балет, но они не понимают, о чем. Хотя чувствуют, что там есть какой-то подтекст. Действительно, нужно знать ситуацию, в которой создавалась 9-я симфония. Это сразу же после окончания войны. И Сталин ожидал от Шостаковича симфонии номер 9 в стиле 9-й симфонии Бетховена, какой-то такой грандиозного памятника этой победе. И ему лично.
Да?
Да, и ему лично. А вместо этого Шостакович, не вступая в соревнования с Бетховеном, произвел сочинение, в котором есть какие-то и радостные элементы, есть сатирические элементы, и есть предчувствие именно в тот эйфорический момент тех бед, которые ожидают еще и Россию, и ее многострадальный народ. И это вот надо понимать. И поэтому там есть и некоторая радостность, и беззаботность, и в то же время вот такие вот намеки на то, что еще многое будет и повернется очень трагическим образом. И вот это вот сочетание очень сложное, очень интересное Ротманскому, мне кажется, удалось, но особенно ему удалась лирическая линия. Дуэт героя и героини, в котором лично я, конечно, читаю взаимоотношения Шостаковича с его женщинами, и это наиболее трогательные моменты балета, и, как мне кажется, наиболее глубокая интерпретация возможностей, заложенных в музыке Шостаковича. Вот как звучит эта музыка. Дирижирует Янсенс, оркестр Осло, лейбл EMI.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Этой осенью скончался патриарх газетного мира, многолетний издатель газеты «Нью-Йорк Таймс» Сульцбергер. Прощание с ним вылилось в крайне важный разговор о прошлом, а главное – будущем всего медийного бизнеса, о том, как выживает газета в мире электронных средств массовой информации. Но прежде чем подключиться к этой дискуссии, я предлагаю нам, Соломон, помянуть добрым словом человека, благодаря которому мы с вами третий века встречаем день со свежим выпуском «Лучшей в стране» и во всем мире, уверен, газете.
Вы знаете, это очень трогательно для меня, но именно вот мой приезд в Америку, так получилось, совпал с радикальной переменой в газете «Нью-Йорк Таймс», с радикальным изменением ее внешнего вида, во многом и стиля подачи, потому что это была очень солидная и уважаемая газета, но немножко такая клаустрофобичная.
Ее называли «Grey Lady». И у этого понятия два значения. Теперь думают, что это потому, что она седая газета, то есть старая газета, она действительно очень старая. На самом деле ее называли «Grey Lady», потому что она всегда была черно-белой. И вот теперь она стала уже цветной, но она была всегда очень консервативной, черно-белой, и она была такая газета для, ну, скажем, биржевых деятелей, государственных чиновников, но она была очень солидная.
И что важно подчеркнуть, она была газета исключительно, в общем, для Нью-Йорка, а идеей вот Артура Окса Сульцбергера было сделать из фактически местной нью-йоркской газеты, хотя и очень влиятельной, вот так, как Washington Post. Она это в значительной степени все-таки вашингтонская газета. А он сумел трансформировать эту газету в национальную газету, когда выходит несколько региональных изданий одновременно. Все эти издания разные. Он ввел, как вы совершенно справедливо сказали, цвет в газету. Цветные фотографии, когда появились, я очень хорошо помню эту смену. Это был шок. И, должен сказать, поначалу они были ужасного качества.
Это теперь они «Делакруа» в газете.
Да, сдвоенные какие-то имиджи, все как-то там двоилось, троилось. Это все было довольно-таки непрезентабельно. Постепенно все наладилось. Затем, конечно, новые секции. Когда Артур Окс Сульцбергер их вел, то многие были недовольны поначалу, потому что газета потеряла свою солидность, и она стала в гораздо большей степени то, что называется consumer-oriented, то есть направленной на потребителя. Причем Сульцбергер имел в виду прежде всего женщин. Он хотел привлечь женщин, и он хотел привлечь рекламодателей. Потому что у него была одна очень важная идея, которую можно поделить на две части. Первая часть – газета должна быть финансово выгодной. Выгодно должно быть издавать
газету. Только независимая газета может давать независимые новости.
Вот, это вторая часть. То есть только если ты финансово независим, ты можешь претендовать на независимость также и редакторскую, и журналистскую. Что Сульцбергеру и удалось осуществить.
Знаете, я ведь тоже хорошо помню революцию в газете, потому что в то время я работал в газете «Новое русское слово», которое очень во многом зависело от «Нью-Йорк Таймс». И в это время разразилась газетная забастовка, которая оставила Нью-Йорк на несколько месяцев без газеты. Это был самый большой удар по «Нью-Йорк Таймс» вообще. Финансовые издержки были чудовищными. Кризис был страшный. Все думали, что газета умрет. И вот тогда-то Сульцбергер сделал то, чего не делал никто никогда. И я до сих пор думаю о величии бизнесмена. Не редактора, не писателя, бизнесмена, менеджера. Что он сделал? Он сказал, чтобы выжить, мы должны сделать газету лучше, чем она была. Мы должны вкладывать деньги, чтобы их получать. И они удесятерили расходы на газету. Он пошел на все. Он продавал все, что можно, он занимал деньги. Но газета расцвела именно потому, что он вкладывал деньги в убыточный бизнес. И именно поэтому, в конце концов, он стал приносить прибыль. И как раз, когда он ушел в отставку, «Нью-Йорк Таймс» построил роскошную новую небоскреб, редакцию, и тут разразился новый кризис, связанный уже с компьютерами. Интересно, что ему говорили про компьютеры. Ему говорили, что все это страшный вызов для газеты. Он сказал, до тех пор, пока компьютер не возьмешь с собой в сортир, я за будущее газеты не беспокоюсь. Потом появились айпэды. И уже стало понятно, что можно взять его с собой в уборную, в ванную, на кухню и вообще куда угодно. И уже перед смертью он сказал, ничего, газета переживет и это. И действительно, я все время думаю о том, что «Нью-Йорк Таймс», конечно, флагман любой медийной революции. Но посмотрите, что они делают. Они развивают новые медиа, но они ни на шаг не отстают от старых. Они ничего не принесли в жертву
прогрессу. Да, они ничего не потеряли.
Они делают новое, но они оставляют старое. И все, что мы любим в «Нью-Йорк Таймс», колумнистов, в первую очередь, из-за которых, собственно говоря, и покупают газеты, потому что газеты уже покупают не из-за новостей, а из-за мнения. Первая полоса, которая не меняется никогда, потому что первая полоса, от этого зависит, что такое новость. Это фильтр. Вот то, что считает важным New York Times и является важным для человечества.
Вот тут я, кстати, должен заметить, Саша, что это немножко меня сейчас стало разочаровывать. Слишком много на первой полосе, по моему мнению, новостей, которые рассчитаны именно на то, чтобы ухватить читателя, который не является на самом деле клиентом New York Times, постороннего читателя.
Я сами
слишком много того, что называется human interest.
Вот я как раз и есть тот самый читатель. Вы знаете, я много лет дружил с Фагличем Бахчиняном, который был страшным авангардистом. И он говорит, ты не понимаешь, это для художников. Я говорю, ничего подобного, искусство существует для меня. Если я не могу прожить месяца, чтобы не пойти в музей, искусство существует только для таких, как я. Газеты существуют для таких, как я, потому что я не пропустил ни одного дня за 31 год, не прочитав «Нью-Йорк Таймс». Если мне интересно, что на первой полосе, значит, ты не делаешь все правильно. Но потом я сообразил, почему мне интересно. Да потому что я привык к этой газете. И если там про археологические раскопки на первой полосе, значит, это важная новость. Если там написано о том, что люди играют в покер на компьютере, значит, это важная новость. Я привык им доверять, потому что мои интересы формулируются этой газетой. И в этом отношении газета нисколечки не изменилась, и никакой прогресс не изменил главного. Эта газета рассчитана на человека. Она делает новости, делает вот весь информационный мир, она делает им доступным для одного человека, на размер меня. И за это я очень благодарен.
Там есть еще одна маленькая деталь, которую, я не знаю, вы поддержите ли, но которая мне точно не нравится. Многие годы первая страница New York Times была священна в том отношении, что на ней никогда не появлялась никакая реклама. Ни за какие деньги нельзя было получить место на первой странице. К сожалению, эта практика изменена, и сейчас там появляется эта реклама. И она, да, она дешевит всю первую страницу. Знаете, таково мое убеждение.
Я абсолютно с вами согласен, это очень печально. Но я однажды видел настоящую газету 19 века. Это та самая газета, в которой был впервые напечатан рассказ Эдгара По «Золотой жук». Рассказ был настолько замечательный, что газета напечатала на следующий день его еще раз. Так вот, вся первая полоса стояла только из рекламы. И эта цена независимости, пошлость этой рекламы меня не убивает, лишь бы они могли оплатить сами себя, ни от кого не зависели. Это цена свободной прессы, и рекламу я готов съесть.
Но для нас, Саша, конечно, New York Times всегда останется легендой, она всегда будет образцом, всегда будет легендой, она всегда будет окутана облаком мифов, и, конечно, многие из этих мифов связаны с Артуром Оксом Сульцбергером, ушедшим от нас в возрасте 86 лет. Он возглавлял эту газету 34 года, и в память о нем мы покажем сейчас сочинение Лероя Андерсона «Пишущая машинка». Машинист Вернер Брок, лейбл «Laser Light».
Ну а теперь предпоследний эпизод нашего годового цикла «Санкт-Петербургская консерватория в США».
Сегодня мы поговорим о прославленном выпускнике Петербургской консерватории Евгении Александровиче Мравинском, быть может, самом знаменитом советском дирижере. Он возглавлял оркестр, который он сделал лучшим в стране, заслуженный коллектив республики, так называемый оркестр Мравинского, беспрецедентно долго. Он его возглавлял с 1938 года и до своей смерти в 1988 году, в возрасте 84 лет, 50 лет.
Господи, что же должно быть в человеке, чтобы 50 лет держать разнообразную толпу гениев, какими является каждый симфонический оркестр?
Вы знаете, как Мравинского называли оркестранты? Это, конечно, внутренняя хохма, но очень показательно. Они его называли фюллер. Так вот, он был, конечно, безусловно, диктатором, человеком очень жестким, очень властным. Существовала такая легенда, но думаю, что это все-таки легенда. Мравинский дирижировал, а валторнист киксанул, то есть взял не ту ноту неправильно. Мраненский продолжал дирижировать, но при этом продолжал смотреть на волторниста, которого хватил сердечный удар в результате. Говорят, что это легенда, но она очень показательна, потому что в ней виден облик Мраненского, которого оркестраты действительно очень-очень-очень боялись. Он мог вызвать сердечный приступ.
Вы знаете, я каждый раз, когда речь идет о дирижерах, я всегда вспоминаю фильм «Феллини. Репетиция оркестра», где дирижер постепенно становится все больше и больше похожим на фюрера, и в конце концов им и является. Так вот, скажите мне, а дирижеры должны любить или бояться?
Бояться, бояться, бояться. Никакого. Оркестранты не способны вообще никого любить.
Почему?
Потому что если человек представляется слабым, они его презирают, а если он сильный, тогда они его ненавидят. Других реакций у оркестранта нет и быть не может.
Я надеюсь, что нас простят все оркестранты, которые нас слушают.
А что касается Мраненского, то он в последние годы дирижировал сидя, но взгляд его оставался таким же пронзительным, как у Коршунова. Он очень вообще напоминал Коршунова. Он был высоченный, с таким строгим, сухим, хищным профилем.
Хорошо, Слава, как же начался путь в музыку этого страшного человека?
Он стал студентом Питерской консерватории в 1924 году, где его педагогом, кстати говоря, был тот самый Николай Андреевич Малько, о котором мы с вами говорили в прошлой передаче нашей, посвященной Санкт-Петербургской консерватории. Так что, видите, Малько воспитал такого человека. И, как я уже сказал, он с 1938 года возглавляет оркестр, который он сделал лучшим в стране.
Соломон, наш цикл называется «Санкт-Петербургская консерватория в США». Где связь?
Мравинский оказал очень значительное влияние на формирование отношения в Соединенных Штатах к русской музыке. В первую очередь, конечно, к Шостаковичу, потому что Мравинский был очень тесно связан с Шостаковичем. Он осуществил премьеры 6 его симфоний. Они были чрезвычайно близки, пока, наконец, не разошлись в связи с тем, что Мравинский отказался продирижировать премьеры 13-й симфонии.
Почему?
Это отдельная, очень длинная и очень сложная история, в которой по-своему были правы и Шостакович, и Мравинский. У Мравинского были причины отказаться от этой премьеры, хотя, конечно, не нужно было ему этого делать, а Шостакович, разумеется, были причины обидеться смертельно на Мравинского.
Ну хорошо, мы оставим это для следующего раза. Вы нам когда-нибудь расскажете подробности эту
контролизу. А другой композитор, исполнение которого Мравинским стало эталонным и очень влиятельным в Соединенных Штатах, это Чайковский.
Которому, в общем-то, в Америке не очень-то везло. Несмотря на то, что Чайковский любимый композитор Америки, я думаю, что он, наверное, самый популярный композитор Америки вообще, особенно когда речь заходит о Щелкунчике. Но, в принципе, ведь Чайковского никогда не принимали в Америке всерьез, как Бетховена, как Баха.
Вы совершенно правы. В этом-то как раз и проблема. И вот эту проблему в значительной степени помог исправить Мравинский. Потому что Чайковского воспринимали как такого истеричного гомосексуалиста, подозрительного чрезвычайно, именно в связи с этим. Потому что здесь-то, в отличие от России и Советского Союза, эту тему обсуждали довольно подробно. И вот так вот воспринималась эта музыка как откровение больного человека.
Или музыка нарядная, как шоколадная коробка.
Это другая сторона. Но в основном претензии все-таки были в том смысле, что это слишком все истерично, слишком эмоционально, слишком много соплей. Вот так вот.
То есть славянская душа.
Да, но при этом подразумевалось вот именно это. Славянская душа с гомосексуальным оттенком. А когда Мравинский впервые привез в 1962 году свой оркестр в Америку, кстати, замечу, что это происходило как раз на фоне кубинского кризиса, это была очень опасная поездка.
50-летие которого мы сейчас отмечаем.
Очень опасная поездка, и она была большой, 26 городов и 30 концертов. То есть он объехал Соединенные Штаты полностью. И ошеломляющее впечатление-то как раз произвел Чайковский. Вдруг оказалось, что его можно исполнять без соплей. Вдруг оказалось, что его можно исполнять как трагического композитора, но очень сдержанно. А вот таким человеком был сам Мравинский. Внешне никаких никогда эмоций.
Да это петербургская, а не московская школа.
Он-то и дело. На его лице ведь, когда Мравинский дирижировал, ничего не отражалось. И жесты очень сдержанные, экономные были всегда. И фигура, как я уже сказал, такая, с одной стороны, сдержанная, а с другой стороны, вот с таким оттенком каким-то угрозы во всем этом. И вдруг это было открытием. Оказывается, Чайковского можно играть так. И он производит впечатление. И это замечательный композитор. И нет никаких соплей. И с тех пор вот эта вот традиция, которую предложил американцам Мравинске, она привелась и оказала чрезвычайно сильное влияние на интерпретацию и на понимание музыки Чайковского. Оно было закреплено, это впечатление от Мравинского, его повторными гастролями в 1973 году. Конечно, следовало бы этому замечательному оркестру, этому великому дирижеру приезжать в Соединенные Штаты гораздо чаще, но там были очень сложные обстоятельства, и он иногда по несколько лет вообще не выезжал на гастроли, потому что у него были очень сложные отношения с властями, при том, что он был героем социалистического труда, получил все возможные и невозможные награды, был определенно любимцем Сталина, но одновременно он не скрывал того, что он был глубоко верующим человеком. И, скажем, в очередной раз, когда Мравинского заставали колено преклоненным в Александро-Невской лавре, следовало доказание от партийных бонз. Так что бывали большие перерывы в гастролях, но влияние Мравинского распространялось через грамзаписи. И должен, кстати, сказать, что ведь он с 1960 года не записывал в студии. Знаете почему? Его возмутили те низкие ставки, которые были предложены оркестрантам за записи тогдашним советским культурным руководством. И он принципиально отказался от записи. Это был очень тоже по тем временам смелый шаг. Все только записи с концертов. Но и эти записи производили очень сильное впечатление на Западе. В частности, еще потому, что Мравинский так вызубривал все на репетиции, иногда даже, может быть, засушивал, что на концерте уже никаких сюрпризов не было и быть и не могло. И вот в качестве образца такого сдержанного, но внутренне чрезвычайно трагического и напряженного исполнения, такой чисто мравинской, если угодно, интерпретации, я покажу фрагмент из финала шестой самой трагической симфонии Чайковского. Лейбл «Мелодия».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Анна фон Бремзен и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Столица империи и советская провинция. От города трех революций к православному консерватизму. Ток-шоу «Петербург свободы» с Виктором Резунковым. Питерский взгляд на политику и общество. Каждый вторник и среду в час дня по Москве сразу после новостей. Всегда на сайте swobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.